С приездом гостя за каких-нибудь 2 дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дому, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость. 2 дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по сухому логу. По вечерам не ложился спать, до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывалого дяди Саши о гражданской войне. Слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика. А потом долго лежал в кровати с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь, перед сном, он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо: «Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?» От природы смешливая, всегда готовая улыбнуться веселому, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха. «Ох, Коленька, ну почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано». «А я думал, что рябые только разбойники бывают», — разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни. Через минуту он обиженно проговорил: «И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина». «О, Господи! Это еще откуда ты взял?» — задыхаясь, спросила Серафима Петровна. «Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша сказал мне: не слушай ее, она вздорная женщина. Вот и ты такая же вздорная». «Но ведь я же не ругаюсь, Коленька». «Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля!» И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: «А рябые все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником? Он говорит: еще каким, особенно по женской части. Я у него спросил: это как по женской части? А он говорит: женские монастыри грабил, монашек разорял. И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами. Потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. 2 раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как. Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою, Бог любит!» «Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля? Или ты спишь?» Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку. А когда вволю насмеялась, мальчик уже тихо посапывал во сне. Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой. Причем, если дядя и шофер выпили только по 1 рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада. Напитка, о котором в сухом лагу никогда и слыхом не слыхали. Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша переселится от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать». Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула. «Коля, да как же ты смеешь обращаться к дяде на «ты»? Сейчас же извинись, негодный мальчишка». Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу. «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на «ты» по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще». Ничего не скажешь. Умел старый солдат, общительный и простой, подобрать ключик к каждому сердцу. Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любуется ею, и тихонько гордилась, и даже немного кокетничала с ним. Так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне. Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком. «Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству?» — спросил он, разглядывая тещину туфлю. «В лагере», — коротко ответил Александр. «В академии имени Фрунзе нас этому не обучали. А вот в другой академии за 4 года я многое постиг. Могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток. Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях». В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался. В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через 2 часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством, высыпали из садка груду живых трепещущих пескарей. «Любезная Серафима Петровна, здесь этих милых рыбок ровным счетом 63 штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они прожарились до хруста, а затем залить их 10 яиц, то лучшего завтрака не придумаешь. Это мечта всех порядочных рыболовов», — сказал Александр Михайлович. В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался. «Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь?» — невольно краснея спросила Серафима Петровна. «Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю, до чего же вы с молоду были, очевидно, победительной женщиной? На вас и сейчас-то не налюбуешься, а что же было лет 20 назад? Мужчины, наверное, падали навзничь». «С молоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват парень». «Не пришлось, матушка, побыть хватом. Не успел. Война все скушала». «Так уж и все». «Вчистую. Помилуйте, 20 лет пошел в царскую армию, 4 года мировой войны. Потом гражданская война, потом всякие банды и бандочки. Потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы другое дело. Вы рано овдовели».
21 года.
В 21 год и вольная казачка.
Хороша вольная, а 2 малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная, скорее подневольная.
В каком году вы овдовели?
В 18-м.
Боже мой,
Как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь».
«Значит, не судьба», — притворно вздохнула Серафима Петровна.
И молодо рассмеялась. «А если бы и встретили, что толку?» Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови. «Как это, что толку? Встретил бы и покорил?»
«Так уж и покорили бы».
«Как бог свят! Накинул бы на вас бурку, — сказал моя, — и баста!»
«Самонадеянностью вас бог не обидел. А ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула».
«Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь, парень. Это теперь головешкой от костра стал. Представьте на минуту 24-летнего командира полка. Сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева шашка с серебряным темляком, справа на перекрест маузер на ремне, в деревянной колодке. Папаха слегка заломлена, в глазах синий пламень, блеск, неотразимость и никакой пощады прекрасному полу. Пройдешься по улице этаким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни глазки долу из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе во след. А некоторые — того.
— Что это означает «того»? — Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами. Полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.
«То есть как это что означает?» «Полуобморочное состояние, вот что. А в отдельных, особенно тяжелых случаях, шок, ни больше, ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна. Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе, с невыплаканной печалью во взоре, и невольно думаю, вот и еще одна жертва гражданской войны и собственной неосторожности». В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально, на такого молодца, каким, скажем, был я. И, пожалуйста, готово. Сердце разбито навеки и вдребезги. Все это даром для вашего брата, женщин, не проходит. Нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?
Хотя я и неверующая, но думаю, что иначе святая Варвара, покровительница слабых женщин, уберегла меня. Не встретилась же, вот и уцелела.
И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох уж эти мне женщины, хотя бы и святые. Из-за нее, оказывается, все и пропало. Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками. Стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии. «Все погибло, и Варвара тому виной. Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница. Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!»
«Александр Михайлович, миленький, перестаньте, я больше не могу». Задыхаясь от смеха, плачущим голосом просила Серафима Петровна.
Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор расходившихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку.
«Молчит. Пока ничего не было. Степаныч,
я тоже так думаю.
Ну, подожди. Немедленно расскажу.
Ну, будь здоров».
Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайший заварки чай, по-старинному, в прикуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор. В распахнутые окна дул теплый ветер. Он порусил, качал тюлевые занавески, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь, разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору.
Где-то под потолком, на одной ноте, басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни. Александр Михайлович, перед тем, как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами. Потом тихо проговорил. «Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь. Да чего же ты похож на маму? Та же улыбка, та же манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречит. Тот же рисунок бровей, глаза. Только вот глаза у тебя изменились. Погрустнели как-то твои черные мамины глаза. Взрослеешь, что ли? Пора?» Расколол уже четвертый десяток и не заметил, как. Совсем не заметил, Саша. Годы все мимо, как во сне. Николай отвернулся к окну, и то ли от мягкого задушевного тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резанувшего сердца воспоминания о покойной матери, вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И от того ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, от того ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь, это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы, и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы, «Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти. Ну и хватит!» Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович. «А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания! Они приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда я приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в 10 есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка-два окуней наловить и ушицу сварить на берегу. Как ты на это смотришь, Коля?» «А я так смотрю. До 12 сборы, затем запрягаю в дрожки воронка и айда». «Это мне нравится. Чем я могу тебе помочь?» «Единственно тем, что не будешь мешать мне собираться». «Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку». «Будет исполнено. Да, разыщи Николашку и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И, пожалуйста, не потакай ему во всем. Его с собой не возьмем. Ночью комары его там заедят». «Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки. Но зачем отправляться в самую жарищу? Ухи хочешь? Ну так надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках».
«Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи и закуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду».
К 2 часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил. «Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то при царе Горохе утонул тут. В память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен». Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе. Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров 60 шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут. Поверху его, вплотную к самому обрыву, подступал старый, нетронутый ни порубкой, ни прочисткой, смешанный лес. Невысокие, но кряжестые, в 2-3 обхвата дубы, карагачи, вязы вперемешку с дикими яблонями, вербы, тополя и осины. Все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны, бледно-зелеными стволами. Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посередине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистой кроной, что в тени ее свободно разместилась отара голов в 300 овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились в круговую головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла. Неподалеку от вяза, на санцепёке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух. Старик, с головою повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых портах, в длинной до колен низко подпоясанной рубахе. Что-то древнее, библейское было в этой живописной картине. Вяз патриаршего возраста, старик-пастух с овцами, нетронутый человеческой рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки. Все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную. Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал: «Коля, да ведь это как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое!» «Хорошее место», — просто сказал Николай. «Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне». «А где же лодка?» «Затоплена. Сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь».
«Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви?»
«Не могу. Это кощунство».
Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Истинно бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился.
«Думаешь, картечью посечены?»
«Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги. Обувка-то в лагерях та самая. Пошли нарывы. Чуть не подох.
Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, кто не работает, тот не ест. Вернее, тому уменьшают пайку и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества».
«А нарывы, как думаешь, чем вылечил?»
«Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну и обошлось. Только до колен стал, как леопард. А выше — ничего от хищника. Скорее, наоборот, полный вегетарианец. Надеюсь, временно».
Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно-детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал.
«Да чего же неистребим ты, Александр? Я бы так не мог. Порода такая и натура русская.
притом старый солдат. Кровь из носа, осмейся. Впрочем, Коля Николай, и ты бы смог. Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде. Ну, нечего дорогое время терять. Пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно. Такой плес, и чтобы без ухи остались. Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную. Нам пяток окуньков и хватит. Я, братец, 10 лет настоящие ухи не хлебал. На добрую уху ты один должен наловить. А ты где же будешь? В свидетелях? Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать. Словом, я по хозяйственной части, а ты обеспечиваешь рыбой. У тебя 3 часа времени. Уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит. — Коля, один я не смогу, — умоляюще проговорил Александр Михайлович. — Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. — Нет, только вдвоем. И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый. Даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка — рыбы. И вдруг ты все подвергаешь ненужному глупому риску. Я же один ни черта не поймаю. Николай был непреклонен. — Хочешь ухи — добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловец ведро натаскать. — А это для чего? — Для сазанов. — Коля, это эфемерная штука, сазаны. Их может не быть. А без ухи мы и быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках? — Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, ахнычь. Должен наловить, значит, лови. Рыбы тут как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе 10 верховочек. Режь каждую на 3 части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку и прощай крючок. Глубина там с лодки 4 маховых, то есть 6 метров. Неподалеку, чуть подальше заброса, карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так. Излишек лесы, удилище-то 3-метровое, соберешь в левую руку кругами, правой от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузила, ты увидишь, небольшая картечина. Сигарообразная форма, приданная ему для того, чтобы не блюкала при забросе. «Это наставление надолго?» — нетерпеливо спросил Александр Михайлович. Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал. «Да к тому же легкая грузила не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож, резать верховку. Он же пригодится в случае заглота наживки. Ну а теперь за дело». Что касается наставления, извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов. На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела. Сказал: «Ни жучка тебе, ни чешуйки. Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде 5 минут, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная. Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту». 2 раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием. Наконец, на 3-й раз леса вытянулась, тихо чмокнула удлиненная грузила, гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился. Грузила легло на дно. Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы
По лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло. Лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью. Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клёва не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак. Уже несколько раз отчаяние сменялось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво недвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалась монотонным напевом удода далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как дотянувшись до леса рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, да нельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище. Гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тела красивой, упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетеный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину. Еще бы пяток таких красавцев и уха обеспечена! Да какая уха! С восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку. Минут через пять кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет». И окунек тоже очутился в садке. Стало прохладнее. Солнце закрыло продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный, на килограмм с лишним окунь, долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил к низу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение. Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь, брал уверенно и жадно. После того, как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению,
Сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине. «Нет, без подсачка ловить мальчишество!» — вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь. После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь.
«Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда Бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все 80 лет. Что же я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку? Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать. Я недооценил свои способности. Изволь, любуйся».
Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни.
«На очень изрядную уху!» — явно желая польстить брату, — сказал он. «Сколько счетом?» «О, да тут два отличнейших горбача!» 23 хвоста, и несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие. Леса длинная, приходится брать ее в руку, исходы один за другим».
«Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы как в садке». Александр Михайлович с хрустом потянулся и сказал: «Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался. Знаешь, просидел 4 часа, не разгибаясь, а время прошло сначала клёво, как 4 минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний. Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда. Я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец». На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался.
«Брат, ты меня не преневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то. Да у меня и без водки так хорошо на душе. Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чаю покрепче».
От воды потянуло сыростью, заметно похолодало. На западе, за приречными вербами, погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть. В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью. Сказал:
«Молодой, не распелся еще, не выучился как следует».
Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу.
«Вот так и вы, молодые, во всяком случае некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины. Ну и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейка, а настоящего пения не получается. Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал. Что, мол, в ваше время в революцию было? Все просто до примитива. Земля крестьянам, фабрики рабочим. А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет. Жизнь — сложная штука. Но этому примитиву, земля крестьянам, фабрики рабочим, предшествовала и вековая борьба революционеров, и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв. Да каких жертв? Знаешь ли, в 20-х годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот. Как только добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы, сынки помещиков, начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть примитива — земля крестьянам. Как только добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть примитива. Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами. С какой же радости шли бы в добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться советской власти. Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот примитив пошел перед Октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленышем. Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии, отравляло мне сознание этакое социальное неравенство. Сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей и разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце. Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком. А тут война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима. Покорила навсегда программа большевиков. Начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов. И стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии. Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам, а Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие чинами пониже? Однажды в 20-х годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне. И один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове. Он был субъективно честный человек. У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком. Но сказал он довольно сдержанно. Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа.
а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом. Какой же он честный человек! Вот тут весь Сталин. Истина в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним. Все честное из интеллигенции и даже дворянство пошло за большевиками, за народом, за советской властью. Иного было не дано. Либо за, либо против. А все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным, связал свою жизнь с Красной армией. И какое же народище мы вырастили за 20 лет? Сгусток человеческой красоты. Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не серебролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде простота. Им и краснодеревщики не слали мебель на дом. Не в этом у всех нас была цель в жизни. Да разве только в армии вырос такое народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что, подумаешь, бывало, и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем, и хребет сломаем. Жили мы тогда, как в сказке. Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя. Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые девушкам. Но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были. Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему. Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям. Потом закурил и продолжал снова. И только потому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение. Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью. Втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призвали на территориальные сборы, у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую. Проснись, Суворов, да побывай на наших учениях, он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки. Я не говорю уже о ком составе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски. Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкого или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал, экстракласса. Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил, тоже, ребята, дай бог, не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах. Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне. Такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша. Это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедности происхождения. А вообще всем им цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию.
Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев. А посмотреть муху не обидит. Милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей. Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы — его любви к Марии. Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память. «Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное, не столь послушно, ни слегка, ни столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено. Но поздний жар уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет. Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некой Марии поставить идею, нашу большевистскую идею, то это нам придется в самую пору. С той только разницей, что и с молоду мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? Но поздний жар уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет. Здорово сказано. Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова. Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими. Как снег на голову свалился 37-й год. В армии многих, очень многих мы потеряли, а война с фашистами на носу — вот что не дает покоя. Да только ли это? Ну и со мной случилось, как со многими. Один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за 20 лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания. Жен их отправили в ссылку. И мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах ведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, надеюсь.
Слышал?
Это не скроешь. Я не стану лишний раз тебя ранить. Поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, как такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно. Они не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое меньшинство. В 38-м году в Ростове, на 1 мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрации звуки интернационала и в тюрьме подхватили и запели интернационал. И как пели! Ничего подобного я никогда не слышал в жизни. И не дай Бог еще раз услышать. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием. Трясли железные решетки и пели. Тюрьма дрожала от нашего гимна. Да разве враги могли так петь? Голос Александра Михайловича осекся. Худое лицо исказилось, но глаза остались сухими.
Он надолго замолчал и вновь заговорил только когда справился с волнением. «Я тебе так скажу. Настоящие коммунисты и там оставались коммунистами. И я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все. Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь? Затаить злобу? Не могу. На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить? Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии. И он же нанес этой партии такой тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно. Мы с ним не на равных условиях. Если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать. Ему от этого ни холодно, ни жарко. А вот он отнесся ко мне неприязненно. Так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже. Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако я не мальчик. И отличнейше понимаю, что предвзятость — плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В 20-х годах, после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было 8 старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии. «Он же бывший офицер царской армии!» Сталин говорит: «Ну и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыным в 18-м году возле Кривой Музги попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги. В мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю». Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз... Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем, что к чему. А теперь он у нас в больших военачальниках ходит. В 18-м году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера. А 20 лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно. Его дезинформировали. Его страшнейшим образом вводили в заблуждение. Попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием. Александр Михайлович разом умолк, прислушался.